магчыма нават уявіць сабе стан чалавека, якому дзеля выбівання паказанняў гвалтам уводзілі галаперыдол, а потым кідалі ў адзіночную камеру. Тады некалькі хвілінаў здаюцца бясконца даўжэйшымі, чым усё пражытае жыццё. Гэта сапраўды страшна.
Былы міністр сельскай гаспадаркі, колішні палітвязень Васіль Лявонаў, калісьці расказаў свабодзе пра тое, як падчас яго ўтрымання ў СІЗА ў дачыненні да яго ўжываліся моцныя псіхатропныя сродкі.
Меня поили тем, что отшибает память. Приходил господин такой работник, беседовал со мной, пили воду и раз, и два, и три. Когда долго сидишь, водички выпил и пришел в себя, когда уже начальник тюрьмы скандалил вместе с ним. Порубались с той цели, что я начну что-то говорить. Я говорил, наверное, что-то. Мне не сказали, что мне нечего было говорить. Я ничего не сотворил такого, за что меня должны судить. Вообще-то считал, что это выдумки Шеймана. Он давно охотился по другим причинам. Мне стало понятно, когда пришла адвокат и сказала, напиши покаянную, тебя выпустят. Я сказал, в чем я буду каяться. Я был уверен, что я не виноват, я таким остаюсь.
Говорил Василь Лявонов. У эфіры «Свабода ў турму» працягваем праграму. Не абышла карная псіхіатрыя і магілёўскую грамадскую актывістку Крыстіну Шацікаву. Маладая жанчына, маці дваіх дзяцей, памерла летась у верасні ад цяжкага анкалагічнага захворвання. Яна так і не дамаглася ў судовым парадку пакарання тых, хто аддаў загад утрымліваць яе ў псіхушцы, а таксама пакарання лекараў, якія выконвалі яго. Крыстіну прымусова даставілі ў 8-е дзяленне Магілёўскай псіхіатрычнай лікарні на вуліцы Ніжняя Карабанаўская ў сакавіку 2007. Там яе ўтрымлівалі цягам 3 дзён. Захоп жанчыны невядомымі ў цывільным адбыўся ў цэнтры гораду, хутка пасля допыту ў КДБ. Падчас той размовы супрацоўнікі арганізацыі параілі Шацікавай не браць удзелу ў пратэсных акцыях, але Крыстіна адмовілася. Больш падрабязна пра тое, як лекавалі грамадскую актывістку ў расказе нашага магілёўскага корэспандэнта. Таксама вы пачуеце архіўны аўдыёзапіс самой Крыстіны. Гэта адно з нямногіх інтэрв'ю, дзе яна ўзгадывала тыя падзеі. Увогуле, ёй было цяжка гаварыць пра гэта.
Про то, что Крыстіна Шацікава у психиатричной лякарні першай даведалася ейная маці Светлана Михайловна. Як яна кажа, перед тым, як пайсці на допыт у КДБ, куды дачку выклікалі напярэдадні, яна доўга развітывалася з сям'ёй, нібы прачуваючы нядобрае.
Утром вдруг она меня обняла и говорит, мама, если что, ты меня прости за все. И гляди детей. До вечера ее не было. Потом мне звонит врач. Ее положили и не оформили. Когда не оформляют человека, это очень страшно. Бейте во все колокола. Захожу в приемный, они говорят, нет такой. И лица такие вот зверские, в грудь меня раз за дверь, и дверь закрыли.
Светлана Михайловна, покуль не приехали журналисты и коллеги дачки по громадской деятельности, крыком кричала, закликаючи вызволить дачку, и хотя бы признать лекаров, что яна у больницы. Позднее, кажа, с подарыни Светлана у яе отбылася гутарка с загадчицей отделения, якая докарала яе, что Крыстіна займается нечем незаконным, тому и опынулася у лякарни.
Ее принимал, кстати, и врач какой-то детского отделения. Ее ж не принимал врач, который должен был принять. Отказался. Да, я пришла ее забирать. Она вдруг кинулась мне на шею и говорит, мамочка, забери меня отсюда. Знаете, как маленький ребенок. Она всегда была такая сильная. Говорила, что насильно кололи. Руки пристегивали и кололи. Состояние было поникшее. У нее еще была плаксивость.
Могилевский правооборонца Борис Бухель допомагал Крыстіне Шацікавай, коли она домагалася про суд справедливости и покарание виноватых. Правооборонца сгадывая.
Она сама рассказывала. Медсестры и врачи сначала кололи, а потом уже особо сильно действующие. Под конец они просто отказались. Побоялись, потому что был шум, что приезжали активисты, родственники, и мать кричала там под окнами, когда стало об этом известно. И только тогда ее отпустили.
После 3 дней неволи медики на своем консилиуме признали, что психичный стан здоровья Крыстіны не вымагал утримания яе у лякарни. Коли она вышла на волю, яе был сбялелый и стомленный твар и дуже холодные руки. Крыстіна одразу ж попросила, каб усе, кто яе сустракал, сопроводили яе подалей от больницы. За тем, что отбывалося ля медичной установы, сочил супрацовник КДБ. Сама ж Крыстіна Шацікава гэта казала про свою 3-дзённую неволю полю у лякарні.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Не ў забаве».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
У эфиры «Свобода у турмах» протягиваем программу. Сегодня мы обмерковываем тему примусовой психиатрии. Не обошла карная психиатрия и могилевскую громадскую активистку Кристину Шатикову. Молодая женщина, мать двоих детей, померла летось у вересне от тяжкого онкологичного захворывания. Про то, как лековали громадскую активистку, у рассказе нашего могилевского корреспондента. Так само вы почуете архивный аудиозапис самой Кристины. Это одно из немногих интервью, где она узгадывала те подеи.
С самого начала начали колоть психотропные какие-то препараты, какие именно до сих пор точно никто не знает. Кололи для того, чтобы парализовать волю к тому моменту, как придет обследование. Я выглядела неадекватным человеком, и только благодаря процедурной медсестре, которая отказалась колоть мне последний укол, я смогла выйти оттуда здоровым относительно человеком. Видимо, рассчитывали на то, что я прекращу участвовать в чем-либо. Было озвучено вслух, то сиди дома, расти детей, никуда не суйся, и все будет хорошо.
После того, как Кристину гвалтовно запхнули у машину, ее долго возили по городе, погрожали. Как она сама говорила, спробовали заметовать сгвалтование. Довели до нервового узбуджения, а потом привезли у лекарню. Туди без згоди свояку ее и поклали. У судах было признано, что при шпиталізації Кристины был порушений закон о психиатричной допомозі насильництву, а так само службовые инструкции. Тим не менш, заводить криминальную справу на тих, кто незаконно утримлював активистку у лекарні, прокуратура отмовилася.
Судья сказал, что это очень серьезное дело, и за это стоит наказать виновных, но только не в этой стране, и точно не я. И на этом все закончилось. И на данный момент это дело в бесподвижном состоянии до тех пор, пока что-то не изменится в этой стране.
Коментовала Кристина Шатикова один судовых выроков. Правооборонца Борис Бухель твердит, что Кристину попросту скрали, каб яна не поехала на день воли у Минск.
Похищение. Мы не могли найти ту машину, потому что они были заменены номера. Только потом мы узнали, что эта машина принадлежит полку внутренних войск. Кристина не сдавалась, ее привязывали в постели. Она кричала, она слышала, как мать ее звала, и она пыталась кричать в ответ. Ее там не давали этой возможности.
Правоабаронца зазначає, що у справі викрадання Кристини Шатікової і примусової її шпиталізації зарано ставить кропку.
Прокуратура провела розслідування дуже тщательно. І коли ще не сама міліція не знала, що произошло, перше дійство провели дуже тщательно. В матеріалах діла чітко прописано, що міліції руководив сотрудник КГБ. Іменно його ми не сумели не вичислити. При нинішній власті встановити истину не удастся. Смена власти? Тогда все можно будет. По вопросу реабилитации имеют право обращаться и родственники.
У красовику 2007 года Кристина Шатикова прошла незалежное обследование у Ассоциации незалежных психиатров при Московском центре правов человека. Медичные эксперты Ассоциации признали активистку психично здоровым человеком. Кристину Шатикову утримливали у 8-м отделении Могилевской психиатричной лекарни, что на улице Нижняя, Карабанов.
Былы политвязин, так само пациент-примусовник психиатричной лекарни у новинках, удельник нашей минулой программы Александр Круте, меркуя, что у дочинения до померлый год тому могилевской громадской активистки Кристины Шатиковой мог уживаться такий препарат, как рисперидон, який, окромя облякования працы мозгу, мая шмат побочных наступств для организма.
Когда к Кристине Шатиковой применяли психиатрию в Могилеве, не исключено, что ей могли уколоть рисперидон, у которого побочные эффекты кровоизлияния в головной мозг и рак молочной железы. Похоже, что этот рисперидон, он находится в стадии клинических испытаний. По тем моим наблюдениям, которые видел, например, в психиатрии, рисперидон воздействует на центры головного мозга, которые восприимчивы к действию галоперидола. Галоперидол вызывает очень сильные судороги. Он применяется как подавление человека человеческого сопротивления на уровне физической боли организма, когда человека сводят судороги, мимические мышцы лица, шеи, язык может запасть, перекрыть гортань, остановка дыхания может быть. Там крутит человека, ну, мышцы, любые мышцы тела или всего тела могут быть сведены судорогой. Если эти побочные эффекты повылазят, ни один врач за это не будет вообще никакой ответственности. То есть умер человек от рака, это не важно. От инсульта или кровоизлияния в головной мозг. Это тоже никого интересовать не будет, никто за это отвечает.
Александр так само знашая, что сам он, однако, не може скардиться на лекара у новинок. Яны ставіліся да яго з большага прыязна, калолі яму выключна медикаменты, якія паліпшаюць працу памяці ў дзяцей. Памяць у крутога, дарэчы, і да навінак была натрэніраванай. Радыёфізік паводле адукацыі валодае некалькімі старажытнымі мовамі, у тым ліку старажытнай габрэйскай ды санскрытам. Сур'ёзна захапляецца ўсходняй медыцынай, псіхааналітыкай. Александр Круты каже, что пациентов новинок можно поделить умовно на наступные категории. Реально психичные хворые, які адрозніваються порушеннями у поводзінах, наркологічные хворые и, нарешті, самые адекватные из них поводля оценок самих же психиатров – примусовники. Гэтые люди на початку накировываются у 30-е отделение на судовую экспертизу, а потом, после суду, трапляются у новинки уже на стационарное лечение. Примусовнику шанцует, калі падобна Александру, ён трапляе ў звычайнае 17-е аддзяленне, куды горш, калі яго накіроўваюць у 9-е.
Говорили, что кто попадает в 9-е отделение, например, если примут лечение, то их там колят сразу, без разбора, независимо. Просто примутчик его сразу на аминозин, на рисперидон, на галоперидон. А это препараты очень сильные. Был человек, который попал туда третий раз. Ему позвонила мама, и он по телефону, когда он попал в наблюдательную палату на галоперидон, он: «Мама, забери меня отсюда, взрослый человек, который плачет, забери меня отсюда, иначе ты меня не увидишь живым, я буду делать все, что угодно, я больше не буду пить, только забери меня отсюда, иначе ты меня живым не увидишь». И он это вот повторял много-много раз. По любому мотиву, ну, человек, ну, сказал что-нибудь не то, любое слово, его могут поместить в наблюдательную палату на привязь, на ремни.
Назіральная палата – гэта штосьці кшталту ШИЗА, тлумачыць Александр. Сюды змяшчае за кожнае лішняе, паводле звычайных мерак, нявіннае слова. Тут хворы пазнае, што такое фіксацыя.
Могут колоть, могут не колоть. Причём тут, если могут уколоть, то, может, это будет лучше, потому что сознание будет отключено. А если человека привяжут в сознании на сутки к кровати, потом отвяжут, и он выйдет на коридор, только он уже будет весь в моче, кали, с головы. От затылка до пят человек становится социально уничтожен. Психиатрия там очень четко показывает, что если в обществе у человека нет прав на собственность, если он там раб, то в психиатрии ему не принадлежит даже его собственное тело. Это специфика, она более жестокая, нежели вот это вот ущемление в каких-то других общечеловеческих правах.
Лоботомию на счастье отменили, протягивая Александр, однако электрошок уживается.
Электрошок, когда человеку бьют по мозгам, но, может быть, не небольшими разрядами тока, но человек после этого электрошока выходит, у него белки глаз красные, это говорит о кровоизлиянии. Это в новинках применяется, наверное, официально по психиатрии. И чтобы выбраться из этой психиатрии не раздавленным и не уничтоженным, вот это надо воспринимать как игру. Если суждено это пройти, значит, на привязь, в моче, в кале, возможно, придется проваляться. Но от этого всего надо абстрагироваться. Как вот период, который попал и забыл.
Не так давно у новинках открылся новый корпус, який сярод пациентов зовется узмоцненным психрежимом. Гэтае отделение перевели сюды с турэмной психиатричной лекарни у Гайцюнишках. Одной же крутому, да и некаким иншим мужчинам довелось нести оттуль у свое отделение лядовню. Усех уразила вонковая прыгажость и чистеня. А Александр ишел и спробовал уявить себе, что пьен отчувал, коли б утрымливался там. Зачиненные камеры без окенцев. Человек там сидит и не ведая, чем это скончится для его. У любой момент там могут сдариться разные провокации. Абсолютно реально оттуль можно николи не выйти. Та ж безнадейна, что в культовом фильме Милоша Формана «Полет над гнездом зязюли» поводле одноименного роману Кена Кизи. Его залеченные герои постоянно повторяют «Мы тут доброохотно». Поводле городенского театрального мастака Леся Сурова «Гнездо зязюли» – это вельми трапная метафора, якую можно уживать для вызначения ментального стану громадства. А Лес Суров – мастак-постановщик спектаклю по роману Кена Кизи, який сегодня идет у Городенском драматичном театре.
Когда люди пришли на этот спектакль, и мы все увидели, что ничего не изменилось, фактично те самые проблемы громадства и тех, кто вызначает, кто в громадстве нормальный, а кто ненормальный, застались назавсёды, оказывается. И не только там у западном свете, а и у реалиях наших. Этот спектакль был повезен на фестиваль «Балтийский дом» в Петербургу, и там так само вызвал вельми хороший резонанс. В минулом году он занял первое место на Балтийской весне. И эта тема, оказывается, тема людей адекватных, неадекватных, и она настолько актуальна, как и была и есть, потому что ты, кто вызначают эту адекватность, кто яны на самом справе. И мне кажется, что эта тема будет надежная за счет. И хочу сказать одно. Есть стан, так званый пограничный, когда человек еще не есть хворый, але есть настолько сденервованный здесь системой, житем его, что вот этот пограничный стан, да, там могут заспокоить человека, вывести из этого стану. А все, что касаемо этих людей, которые в угле там хворы, чем уже с порушенной психикой, там не лечится. Там просто химией забиваются его нервовые эмоции. Чисто химией его просто заспокоивают. И больше ничего. Нема ни специалистов, ни людей, которые разглядывают именно кожный вариант захворывания, кожного человека как особу. Как у спектакля по Кену Кизи. Раницей всем выдают психотропные эти таблетки, которые всех заспокоивают. И все задоволены. Санитары, врачи и пациенты. Просто их утримывают, изолюют, не более.
Говорил мастак Олесь Суров. Нашу сегодняшнюю программу подсумовывает популярный петербургский адвокат Михаил Смирнов, сирот клиентов якого шмат потерпелых у вынику туремной психиатрии. Адвокат лечит, что головной метой этого института в Украинах былого СССР есть не что иншее, как знаходжение макчимостью для несудового переследу людей.
Когда преступление очевидно, когда оно все доказано, вопрос о принудительном лечении даже не стоит. Пример там процесс Чикатило. Общее мое мнение, моя позиция по вопросу психиатрии как таковой, нездоровье души – это в значительной степени выдумка на самом деле. Потому что это свойство самой души. Психические расстройства, если они врожденные, они не лечатся. Они являются свойством человека. Вот таким его создал Бог. Вот такой он и есть. Несмотря на какие-то странности в его мышлении, он должен восприниматься свободным и равным. И если он совершает преступные деяния, он должен за это деяние быть наказан, без ссылок на психические расстройства. Насколько вообще имеет право на существование психиатрии как таковая, это тоже весьма большая проблема. Я думаю, что надо избавляться от этого института.
Говорил петербургский адвокат Михаил Смирнов. Вы слухали программу «Свобода у турмах». Встретимся через тыдень.
Передачу «Свобода у турмах» вела Алена Струве. А зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». От початку году на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот список звездками про неведомых репрессованных. Зараз Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Панюшка Яков Степанович народился в 1913-м в вёсцы Валавель Драгичинского района Берастейской области. Белорус – селян. Несконченная початковая эдукация – селянин. Одна особная господарка в вёсцы Валавель. арештований 4 жнівня 1938-го, осуджений 14 лютого 1939-го судовим органом за шпіонаж поводля артикулу 2268 Кримінального кодексу за вищейшої мери покарання. Розстріляний у м'янській тюрмі 14 травня 1939 року, реабілітований 25 лютого 1992-го. Архів УКГБ Берестейської області, шифр 11097С.
Картотека Сталіна на сайті Свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх».
Що було завтра? Історичний календар «Свободи».
От першай сусветнай вайны ў прыгожым пісьменстве засталося столькі аскепкаў, што на стагоддзе хапіла. Усяго не выдастаць. Не найлепшая літаратура, але самая пранізлівая журналістыка. Літаратары ваявалі на кожным баку і часам стралялі проста адзін у аднаго. Хто ацалеў, той і напіша. Той і зробіцца ім, страчаным пакаленнем. 8 ліпеня 1918 году невядомыя аўстрыякі, а дзякуючы Гарэцкаму, яны заўжды будуць уяўляцца беларускаму чытачу сімпатычнымі ўкраінцамі, на якім бы фронце яны не ваявалі, узялі і абстралялі з мінамётаў і кулямётаў італійскія пазіцыі каля Фасальта де П'яве. Хто яго ведае? Ці быў у той дзень сярод тых аўстрыякаў хаця б адзін пісьменнік, ці хаця б які заваляшчы драматург? А вось на італійскім... У ліку параненых з іхнага боку быў 19-гадовы амерыканец Эрнст Хемінгвей, які спрабаваў уратаваць італійскага снайпера. Пад аўстрыйскія кулі хлопец з Ілінойсу, карэспандэнт канзасскай газеты, палез сам. У войска яго не ўзялі праз слабы зрок, давялося запісвацца добраахвотнікам. Так Хемінгвей зрабіўся кіроўцам Чырвонага крыжа. Ён вельмі хацеў пабачыць вайну на ўласныя вочы і напісаць пра яе праўду. Снайпер загінуў. Я сеў, і ў гэты час нешта хіснулася ў мяне ў галаве, быццам гірка ад вачэй лялькі, і выцяла мяне знутры па вачах. Нагам зрабілася цёпла і мокра, і чаравікі зрабіліся цёплыя і мокрыя ўсярэдзіне. Я зразумеў, што паранены, нахіліўся і паклаў руку на калена. Калена не было. Мая рука слізнула далей, і калена было там, выкручанае на бок. Я выцер руку аб кашулю, і аднекуль зноў пачало ліцца белае святло, і я паглядзеў на сваю нагу, і мне зрабілася страшна. «Божа», – сказаў я, – «вызвалі мяне адсюль». У той дзень у Фасальта де П'яве ён паехаў, каб адвесці на перадавую шакалят і цыгарэты. У выніку 227 раненняў у абедзве нагі, дактары выцягнулі з яго амаль 30 аскепкаў. Неўзабаве грудзі ўпрыгожыў медаль, атрыманы ад самога караля Італіі Віторыё Эмануэля II. Высветлілася, што Хемінгвей стаў першым амерыканцам, параненым на італійскім фронце. Медаль быў са срэбра, а пратэз у калене з алюмінію. Потым быў мілянскі шпіталь, было каханне. На здымку, зробленым у бальнічнай палаце, ён выглядае такім шчаслівым, як толькі можа выглядаць чалавек, якому 19, і які ведае, чаго хоча.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды.
Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином за все до 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-2000, Чешская Республика.